Приложение шестое. Авраам, Иосиф, Моисей. Их историчность. 100 лет назад, когда библейская наука фактически еще не вышла за пределы литературной критики, историческую реальность многих событий и лиц в Ветхом Завете легко было ставить под сомнение. Однако после того, как археологические открытия пролили свет на прошлое Ближнего Востока, литературный анализ должен отступить перед свидетельствами памятников, извлеченных из песков. Русский читатель хорошо знаком с историей этих открытий по ряду талантливо и ярко написанных книг. Достаточно указать на книгу Курта Керама «Боги, гробницы и ученые» или Зенона Коседовского «Библейские сказания», где впервые дан сравнительно объективный очерк библейской археологии. Археология привела к пересмотру многих крайних воззрений старой критики и, в частности, ее скептического отношения к реальности ряда библейских персонажей. Тем не менее, некоторые авторы в целях пропаганды продолжают называть Авраама, Иосифа, Моисея мифическими фигурами. Так как в нашей книге мы рассматривали их как лиц исторических, то, думается, будет не бесполезным коснуться вопроса о том, можно ли их считать таковыми. «Традиции родового строя», – писал один из пропагандистов атеизма, – «сохранились у древних евреев в виде мифов о богах Аврааме, Иакове и Исааке». Автор в данном случае лишь повторял гипотезу историков XIX века. Но можно ли ее считать обоснованной в наше время? Если Авраам был некогда божеством, то это было бы засвидетельствовано в древних именах. Личные имена, известные из Библии и памятников, очень часто содержат имя Ягве – Исаия, Иосия, Малахия и так далее. Слово «Бог» – Эль, Израиль, Измаил, Михаил и так далее. Слово «Ваал» – Иерубаал, Эдбаал и так далее. Но нигде мы не находим имени, которое бы заключало в себе имя Авраам. Ни на одном памятнике такой бог не упоминается. После открытий в Рас-Шамре стал хорошо известен пантеон Ханаана, боги финикийцев и Палестины. Ни один из них, замечает Лукас Граленберг, не носит имени Авраам, но на табличках XIX века до нашей эры это имя встречается как имя простого смертного. Быть может, Авраам – это лишь собирательное имя, эпоним? Мы уже видели, что в библейских сказаниях нередко вместо племени фигурируют одноименные лица. На это обратил внимание еще блаженный Августин, когда комментировал главу 10 Бытия. Но если такие библейские имена, как Эдом, Ассур, Мицраим, совпадают с названиями народов, то народ или племя, которое носило бы имя Авраама, неизвестно ни Библии, ни археологии. Правда, сказание об Аврааме, как мы видели, было записано сравнительно поздно, около X века. Но легенда, по словам Рудольфа Киттеля, не есть обязательно вымысел. Она перемешана с элементами поэтического творчества, или, вернее, поэтический вымысел есть та форма, в которую облекается легенда, но и в этой форме она может отражать подлинные исторические воспоминания. И здесь для выделения исторического ядра сказания большую роль сыграла археология. Прежде всего, раскопки Леонардо Вулли показали, что Ур Халдейский не есть плод фантазии, но реальный исторический город, процветавший в эпоху Авраама. Далее памятники показали, что в начале второго тысячелетия начался наплыв в Палестину северо-западных семитических кланов – амаритских или арамейских. Некоторые из них приходили из Верхней Месопотамии. Можно предполагать, что Авраам был главой одного из таких кланов. С 1925 по 1931 год шли раскопки в Нузе в Северной Месопотамии. Там было обнаружено много деловых документов. В одном из них указывается возможность наследования имущества чужим человеком в случае бездетности. Так хочет поступить и Авраам, Бытие, глава 24, стих 2. Там зафиксирован обычай, по которому бесплодная женщина берет своему мужу рабыню для того, чтобы воспитать как своего рожденного от нее ребенка. Это именно и происходит в истории Агари, Бытие, глава 16, стихи 1 и следующие. Согласно таблицам Нузи, в случае отсутствия прямого наследника мужчины, побочный наследник должен владеть терафимами, то есть домашними идолами семьи. Это объясняет поведение дочери Лавана, которая похитила терафимов у отца, Бытие, главы с 29 по 31. Многие другие обычаи и законы Северной Месопотамии находят параллель в Библии. И самое замечательное, что эти обычаи уже не практикуются после 17 века до нашей эры. Это есть указание на эпоху патриархов, относящуюся к XIX-XVIII векам до нашей эры. Раскопки в городах Месопотамии показали, что Ур был связан с Харраном и что в обоих городах господствовал культ лунного божества. Этот культ существовал там еще и в христианское время. Если предположить, говорит Коседовский, что Авраам существовал в самом деле, то его уход из Харана нужно рассматривать как бегство основателя нового культа от преследования фанатичных поклонников бога Луны. Здесь напрашивается аналогия с Мухаммедом, вынужденным бежать из Мекки. Последним аргументом тех, кто ставит историчность Авраама под сомнение, является тот факт, что от него самого не осталось никаких памятников или надписей. Между тем, обнаружение такого памятника почти невероятно. Какие памятники может оставить маленькое полукочевое племя, имущество которого ограничено стадами и походными шатрами? Прямых свидетельств о нем мы ожидать не можем. Археология может лишь показать, что сказание о нем носит вполне исторический характер. В целом, все вышесказанное относится и к истории Иосифа. То, что она восходит ко второму тысячелетию, признается уже и в советской научной литературе. Во всех своих деталях предание об Иосифе удивительно верно отражает египетскую историю и быт. Каждый штрих ее, по свидетельству археологии, как бы списан с живой действительности. Так, например, очень точно подмечено, какое огромное значение придавали египтяне снам. Известны должности, аналогичные библейскому хлебодару и виночерпию, Бытие, глава 40, стих 2. Ситуация, описанная в главе 39, попытка жены хозяина соблазнить Иосифа, оказывается весьма характерной для египетских нравов. Должность, которую Иосиф получил в доме Потифара, известна из египетских памятников. Пост, который он занимал при фараоне, и форма чествования Иосифа также соответствуют египетским порядкам. Голод в Египте был нередким явлением. Отмеченная в Библии враждебность египтян к пастухам объясняется тем, что гиксы были пастушеским народом. Продолжительность жизни Иосифа соответствует цифре традиционного египетского идеала долголетия. Гадание на чаше, которым занимался Иосиф, также египетский обычай. Рассказ о мумификации тела Иосифа вполне соответствует египетской практике. Кроме всего этого, возвышение иностранца-азиата при гиксской династии более чем вероятно, учитывая, что подобные возвышения были известны даже в другие времена. Относительно реформ, которые проводил Иосиф в Египте, Бытие, глава 47, стих 20, Джордж Эрнест Райт пишет: Перед нашествием гиксов египетской землей владели сильные феодалы. После изгнания иноземцев из страны мы видим исчезновение старой феодальной знати и замену ее чиновниками фараонов. Эта перемена, по мнению историка, произошла в правлении гиксов, и ее вполне естественно связать с земельной политикой Иосифа, как она отражена в Библии. «Нужно быть таким ученым немцем-египтологом, как Эберс», писал Александр Лопухин, «всецело преданным чтению иероглифов и несколько раз путешествовавшим в Египет, чтобы написать такие повести, как «Дочь египетского царя» и «Уарда». Тем не менее, даже в этих повестях нельзя не заметить целого ряда ошибок». Но кто может утверждать, что такие египтологи и археологи существовали среди израильского народа после времени Соломонова? На вопрос же, почему мы не имеем египетских памятников, непосредственно свидетельствующих об Иосифе, ответить очень легко. От эпохи гиксов до нас дошло ничтожное количество памятников вообще. После восстания Яхмоса следы господства иноземной династии повсеместно истреблялись. Кроме того, земля Гошен или поле Цуана, то есть Авариса, как его называет Псалом 77, и гиксские крепости находились в заболоченной восточной части дельты, почва которой, в противоположность сухим пескам других районов, не благоприятствовала сохранности памятников. Можно привести еще немало подтверждений общей достоверности той картины, которую дает нам Библия. На русском языке важнейшие из них собраны в капитальной монографии Дмитрия Ивановича Введенского «Патриарх Иосиф и Египет» и в указанной книге Коседовского. Моисей жил, как признает большинство историков, в XIII веке до нашей эры. Смотрите приложение 7. То есть на 600 лет позже Авраама и на 400 лет позже Иосифа. Фактически он положил основание Библии, ветхозаветной религии и израильскому народу. И тем не менее предание о нем также было объявлено лишенным всякой достоверности. «Все, что рассказывается о Моисее», — безапелляционно утверждала пропаганда, — «сплошь миф и сказки». Прежде всего следует заметить, что помимо археологических свидетельств, в пользу историчности Моисея говорят чисто логические соображения. В самом деле, мог ли народ начать свою историю с такого унизительного вымысла, как рабство, не будь оно историческим фактом? А если исход действительно совершился, то мог ли он произойти без водительства выдающегося вождя? Еще более невероятно образование из беспорядочной толпы полурабов ядра нации, если бы эта толпа не вдохновлялась чем-то большим, нежели желанием освободиться. Этим вдохновляющим началом была вера в Ягве, Бога отцов. Возрождение веры немыслимо без появления пророка, религиозного вождя. Даже такой скептически настроенный историк, как Соломон Рейнак, вынужден был признать, что невозможно представить себе развитие какой-либо религии без воздействия сильной воли, гениальной личности, вроде Моисея, апостола Павла, Магомета. Итак, при возникновении израильского народа и ветхозаветной религии должен был появиться духовный вождь. Если этого вождя, замечает Киттель, измыслила легенда, то его место должен занять другой. Но искать другого нет оснований. Все, что говорит Библия о Моисее, свидетельствует в пользу его историчности, даже само имя пророка. Оно египетского происхождения, что подтверждает рассказ священной истории о том, что Моисей был воспитанником египтянки. Нередко указывали на то, что рассказ о Моисее, брошенном в корзине в реку, напоминает сказание о Саргоне Аккадском. Но в самом этом факте нет ничего фантастического. Естественно предположить, что именно так матери в древности подкидывали детей. Достаточно указать на истории Ромула, Кира, индийской царевны Кунти. Но даже если и согласиться с гиперкритиками и счесть эту деталь биографии Моисея фольклорной, она нисколько не подорвет историчности пророка, как не подрывает она историчности Саргона и Кира. Легенды, как правило, окружают детство великих людей. Джеймс Фрезер, который исследовал мифы, параллельные библейским сказаниям. Признал, что рассказ Библии о Моисее, взятый в общих чертах, не возбуждает серьезных сомнений в своей достоверности. Большие строительные работы в Дельте, топография пустыни и многочисленные детали исторической и географической обстановки – все это в настоящее время уже перестало казаться вымыслом. Даже такой ничтожный штрих, как пролегание путей перелетных птиц через Синай, оказался соответствующим действительности. Какие бы изменения ни претерпевала израильская религия, в ней с самого начала мы видим следующие черты. Первое – веру в Ягве как Избавителя и Бога справедливости. Второе – веру в Завет и избранничество народа Ягве. Третье – идею теократического управления. Четвертое – праздник Пасхи. Пятое – отсутствие вульгарной мифологии. «Все это, — говорит Карл Корнель, — мы должны признать за подлинные, специфически Моисею принадлежащие мысли. Если Израиль все же сохранил свой своеобразный облик, не был духовно побежден и подчинен хананеинами, а сумел, наоборот, ассимилировать хананеин, так что, в конце концов, он остался определяющий и задающий тон составной частью целого, то тем он обязан только Моисею и его делу. История Востока, археология, география, сравнительное изучение религий – все говорит в пользу того, что Моисей – такая же реальная фигура, как и другие великие основатели вероучений. Следует заметить, что и серьезные советские историки не решаются отрицать историчность Моисея. Моисей не упомянут в египетских памятниках, однако это не может быть аргументом в пользу его мифичности. Далеко не все тексты и памятники этого времени дошли до нас, и, быть может, тот папирус, где назван израильский вождь, погиб среди тысяч других. Хотя, пишет Джон Брайт, мы не знаем ничего о его деятельности как избавителя, кроме того, что есть в его библейском рассказе, подробности которого невозможно хорошо проверить. Нет оснований отрицать, что он был таким, каким Библия рисует его, великим основателем израильской веры.